Продолжаем разбираться в том, что происходит в мире. Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так зовут меня. У нас на связи первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Напомню про наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там не только самые яркие цитаты эфира, самые последние новости, но еще и есть форма обратной связи, есть возможность задать свой вопрос через бота. Такая же возможность есть в мобильном приложении «Радио Спутник». Там есть прям специальная вкладка «Задать вопрос». Пользуйтесь, пишите. Наиболее интересные я переадресую Игорю Георгиевичу. Давайте вот о чем поговорим. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что руководство страны не выразило солидарности и не проявило мудрости в адрес Украины. Грузинский лидер отметила, что Тбилиси присоединился к резолюциям ООН, но избегает всех других проявлений моральной политической солидарности, и заявление о том, что Грузия не поддержит антироссийские санкции, было неуместным. Вот на ваш взгляд, как стоит расценивать эти слова, и связаны ли они как-то вот с недавними протестами в стране?
Безусловно, связано. Не секрет, что политический класс в Грузии расколот, что существуют разные точки зрения по поводу того, как видит себя Грузия в той политической ситуации, которая есть на сегодняшний день. И если президент Грузии считает, что Грузии нужно было активнее подключиться там, к Западу коллективному, продемонстрировать того, что стремление Грузии в Евросоюз, да, подкрепляется в общем-то такой полной солидарностью и полностью разделяемой политикой Запада, то парламент и правящая партия, правительство, в общем-то, занимает очень сдержанную, очень, опять же, такую выверенную позицию, не желая обострять отношения с Россией. Безусловно, это правительство не пророссийское, не стоит, да, считать, что там какие-то наши друзья или союзники, но, опять же, помятуя о последствиях событий 2008 года, грузинское правительство и парламент, в общем-то, как я уже сказал, проводят достаточно взвешенную, очень аккуратную политику, не обостряя отношения с Россией и не присоединяясь, ну, во всяком случае, в полном объеме к тем санкциям, которые Запад вел против России. Отсюда, кстати, реакция Запада, это выразилось не только в поддержке тех протестов, которые мы все недавно видели по поводу попытки принятия закона об иноагентах в Грузии, но и, допустим, в том, что Грузию, в общем-то, как бы вычеркнули из списка ускоренного приема в Евросоюз, оставив там только Молдавию и Украину. Да? То есть это тоже, в общем-то, показатель того, что на Западе не всем довольны, и президент Грузии в данном случае как раз вот реагирует на это событие и пытается, скажем так, подлить масло, что называется, в огонь. Хотя, мне кажется, наверное, это не стоило бы делать, и устраивать очередную цветную революцию в Грузии в нынешних обстоятельствах. Ну,
а можно
не самая лучшая идея.
Да, можно эти слова расценивать как своего рода заигрывание с оппозицией, задабривание ее, что ли?
Я не думаю, что это заигрывание с оппозицией, задабривание, то есть это прямой укор оппозиции, как мне кажется, да, то есть это демонстрация того, что президент не согласен с той политикой, которую проводит правительство и парламент. То есть это скорее, опять же, попытка вдохнуть, скажем так, новые силы или новые идеи, опять же, скорее в конфронтационное развитие, нежели вот стать на путь какого-то примирения, единения и так далее. Скорее вот как раз наоборот.
А что вы думаете по поводу того, что вот некоторые уверены, что США пытаются в Грузии открыть второй фронт? Согласны с этим?
Ну, отчасти да, потому что те протесты, которые мы видели, они явно, в общем-то, инспирировались из-за рубежа. И я напомню, что да, президент Грузии тогда находился в Соединенных Штатах, и на фоне статуи свободы фактически обращалась к своим гражданам, фактически призывая протестовать и, скажем так, нагнетать обстановку в Грузии, что, в общем-то, для президента, главы государства, государства, для которого главным, по идее, должно быть спокойствие и, да, согласие в обществе того государства, которое он возглавляет, ну, в общем-то, достаточно странно.
Да, вот нам пишут слушатели, грузины посмотрели на пример Украины, Майдана, и последствия от этого и оказались мудрее. Согласны?
Да, согласен абсолютно. Я уже это сказал, что Грузия, вот, несмотря на вот то давление, на те совершенно очевидные жесты, скажем так, со стороны Евросоюза и прямые указы со стороны США, все-таки мудрее действительно занимает очень взвешенную позицию. При том, что не является, конечно, друзьями и союзниками России, это очевидно.
Ну, дай бог, чтобы эта мудрость сохранялась. Давайте про Молдавию поговорим. Там Евросоюз планирует направить в мае в эту страну специальную миссию партнерства ЕС-Молдавии. Нужна она для оказания помощи молдавскому правительству. Миссия будет состоять из гражданских советников, должна быть создана по ускоренному процессу на первоначальный 2-летний период, чтобы содействовать, цитирую, противостоянию дестабилизирующей деятельности России. Задачи миссии будут заключаться в повышении устойчивости сектора безопасности Молдовы в области кризисного управления, а также повышении устойчивости к гибридным угрозам. Ну, в общем, много красивых и мудрых слов. Но вот как вы оцениваете, что это за миссия? Может ли она как-то изменить ситуацию?
Ну, как показывает опыт, все такие миссии, если меняют ситуацию, то только к худшему. Да, чего приводит внешнее управление, мы уже прекрасно видели на примере Украины, не только Украины. И, с одной стороны, это совершенно очевидный жест, вот как раз ровно в том, о чем мы только что говорили. Да, Украина и Молдавия удостоились высокой чести, да, быть привилегированными партнерами Евросоюза, даже им обещают ускоренную процедуру вступления в ЕС, во что я, кстати, абсолютно не верю, что в ближайшем обозримом будущем, там, не знаю, на горизонте, не знаю, 50 лет Украина или Молдавия станут членами Евросоюза. Ну, вот как-то очень сомнительно. Я уж не знаю, что должно произойти, чтобы это случилось. Хотя в нашем мире бывает всякое, да, и загадывать, конечно, так это очень опрометчиво. Но совершенно очевидно, что когда приезжает какая-то миссия из Евросоюза, которая не знает, наверное, молдавских реалий, и она начинает советовать, а по сути дела управлять, то ничем хорошим это не заканчивается. Потому что для того, чтобы управлять даже такой маленькой, небольшой страной, как Молдавия, все равно нужно знать местные реалии, да, местные нюансы, хорошо в этом разбираться. Вот я сильно сомневаюсь, что в Евросоюзе есть какие-то крупные специалисты по Молдавии. Ну и самое главное, а какое там российском деструктивном влиянии в Молдавии можно говорить. Там нет, опять же, никаких пророссийских, очевидно, пророссийских сил и так далее. Ну, опять во всем виновата Россия, и, ну, на всякий случай, а вдруг там что-то Россия сделает, давайте превентивно пошлем миссию, они уж точно защитят молдаван. Ну, что-то мне подсказывает, что молдаванам простым, в общем-то, жить лучше от этой миссии не станет, скорее наоборот.
Причем еще обращу внимание, что миссия это не краткосрочная, и вот фраза «первоначальный 2-летний период». То есть сначала мы на 2 года отправим миссию, ну а потом посмотрим, возможно, она там и задержится. Ну, в общем, это усиление внешнего контроля Молдавии, да, со стороны Европы, а скорее всего и со стороны Америки, правильно?
Совершенно верно, да. Заходят всерьез и надолго. Чем это закончилось, мы уже все прекрасно знаем, но по примеру Украины.
Да, будем следить, как говорится, за развитием событий. Ну и давайте вернемся к той теме, о которой мы уже говорили в первой получасовке, про северные потоки. Немецкие спецслужбы, утверждается, что уже вскоре после атак на северные потоки осенью прошлого года получили информацию о яхте, которая только в январе стала фигурировать в одной из версий осуществления теракта на газопроводах. Версия о том, что ко взрывам на северных потоках имеет отношение некая яхта, на которой якобы передвигались сказать, причастные к терактам неизвестные, появились после расследования американского журналиста Сеймура Хёрша, указавшего на причастность к произошедшему властей США. Ну, понятно, что очень много нестыковок в версии Америки, в версии Запада, стран Запада. И вот вопрос-то здесь только один, лично у меня. Как, на ваш взгляд, хватит ли влияния американцев для того, чтобы спустить все на тормозах, чтобы свалить всю вину на некую проукраинскую группировку, которая не связана с властями Украины и так далее, и так далее, и так далее? Или все-таки будут появляться какие-то все новые и новые доказательства, под нажимом которых уже придется, ну, будет глупо отрицать очевидное?
На мой взгляд, влияние американцев хватит на все, вплоть до того, что сам Шольц признается, что он лично взорвал «Северные потоки-2», лишь бы отвести подозрения от американцев, то, что все эти версии с яхтой смехотворны, и то, что вот эти новые обстоятельства делают эту версию еще более смехотворной. То есть, если знали заранее, то чего вообще столько времени молчали, скрывали, а потом, ну... Все-таки вот меня просто поражает уровень квалификации людей, принимающих такие решения, выдвигающих такие версии. Ну, хотя бы там элементарно тактико-технические данные, что называется, сверьте, да, ну вот можно столько взрывчатки на какой-то яхте довести, как ее туда, опять же, да, заложить. И это никто не увидел, никто не проконтролировал. То есть, ну что, в любом порту Европы можно свободно на какую-то яхточку загрузить, не знаю, десятки тонн взрывчатых веществ незаметно и выйти в море без проверок. Ну, это вообще крайне странно, и даже, наверное, нет смысла комментировать. Но, с другой стороны, раз это вбрасывается в публичное пространство, если это активно пропагандируется, то это вот как раз доказательство того, что, ну, даже плохо придуманную версию американцы будут до конца продвигать, ну, а там не получится, ну, еще раз заставят Шольца признаться, что он лично взрывал, спустился с аквалангом и все взорвал.
А на ваш взгляд, вот эта вот версия, странная версия теракта на Северных потоках, она появилась в таком странном виде просто потому, что организаторы, настоящие организаторы терактов, они не рассчитывали, что эта информация начнет просачиваться, не рассчитывали на такие фигуры, как Сеймур Хёрш, который опубликовал свое расследование, им пришлось что-то стряпать экстренно, или просто, ну, действительно, очень недальновидные люди там сидят?
Ну, очень на это похоже, то есть надеялись, что вообще это все вот как бы само собой затухнет, да, как, ну, вспомните, да, дело Скрипалей, сколько мы просили предъявить доказательства, никаких доказательств не предъявили, все, ну, как-то все, с течением времени все, тема ушла из новостных, да, топов, да, и постепенно затихла, и уже кто сейчас там, да, уже не все, наверное, знают, что это за дело, да, и в чем оно заключалось. Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Здесь, скорее всего, тоже надеялись на то, что вот доказательств каких нет, никто не предъявит. Ну вот появился Хёрш, который через свои источники, в общем, достаточно логично и достаточно доказательно, да, описывает, как это все происходило и кто это мог сделать. В отличие от версии с яхтой, как раз версия Хёрша, она как раз очень аргументирована и очень подтверждается, да, всеми необходимыми, еще раз повторюсь, тактико-техническими данными и так далее, и так далее. Меня другое удивляет, что страна. Вот почему ведь изначально даже забрасывалась такая идея, почему не разработали какую-то такую логическую и красивую длинную версию о том, что Россия сама взорвала эти газопроводы.
Да-да-да, вот на американских телеканалах ведь всерьез обсуждали, что это сделала Россия на том основании, что она могла это сделать, ну и, соответственно, вот сделала.
Ну, а там дальше по принципу highly likely, дальше ничего и доказывать не надо.
Да. Ну вот еще один вопрос. Действия России-то в сложившейся ситуации какие? Да, мы вот пытались через Совбез ООН создать международную комиссию по расследованию, но ожидаемо наша инициатива не получила поддержки со стороны американцев. Дальше-то что делать?
Ну, трудно сказать, конечно. С одной стороны, вроде как владельца, да, по сути, это «Газпром», пригласили поучаствовать в исследовании того, чего уже обследовали датские специалисты, что, как мне кажется, настоящая издевка и так далее. Самый вероятный вариант, ну, на мой взгляд, это все-таки пытаться добиваться компенсации в судебном порядке.
Угу. Ну, в общем, в любом случае пытаться и стараться не...
Ну и, соответственно, конечно, со всех трибун, где это возможно, да, говорить о том, о своей позиции, ее доносить, потому что это действительно беспрецедентный случай в мировой истории, и если это будет продолжаться, ну, тогда это полный хаос и полный крах, да, в общем-то, я не побоюсь этого слова, мировой экономики, потому что если такие важнейшие инфраструктурные объекты будут взрываться и выводиться из строя, то это кошмар.
Ну, здесь, конечно, надежда на то, что правды хочет добиться не только Россия, но и другие мировые государства, потому что, ну, я уверен, тому же Китаю, тому же той же Индии такое положение вещей не устраивает. Будем надеяться, что справедливость все-таки восторжествует. И давайте еще вот какую новость обсудим. Американская газета Wall Street Journal после ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича по делу о шпионаже призвала власти США рассмотреть такие ответные меры, как высылка российского посла и всех работающих в стране журналистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отреагировал на это заявление. Он сказал, что в данном случае речь идет не о журналистской, а о шпионской деятельности, и поскольку господина Гершковича взяли с поличным, здесь ситуация очевидна, и в связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, ну, такого быть не должно. Ну, как вы думаете, чем вся эта история может закончиться? И требование, не знаю, призыв Wall Street Journal к американскому правительству будет услышан? Или все-таки попытаются они сгладить эту ситуацию?
Ну, опять же, удивляет только одно, что фантазии у Wall Street Journal хватило только на высылку посла и российских журналистов. Могли бы еще предложить выслать всех имеющих российские корни граждан США. Это немало, то есть такая массовая высылка, она пошла, наверное, в историю. Но Белый дом уже, насколько я знаю, отреагировал. Байден сказал, что не будет ни высылки посла, ни высылки журналистов. И, ну, здесь, наверное, все-таки уровень компетентности, не знаю, самого Байдена, его советников, наверное, несколько выше, чем уровень компетентности журналистов Wall Street Journal. Да, ну, понятно, что это просто выслать людей, а уж тем более посла, и разорвать то есть высылка посла – это разрыв дипотношений. А все-таки, несмотря на все противостояние, несмотря на то, что Соединенные Штаты, конечно, сейчас являются нашим главным противником, контакты остаются и на уровне, как мы знаем, да, штабов, да, Объединенный комитет начальников штабов и наш генштаб, на уровне министров обороны, да, то есть контакты на уровне спецслужб, да, официальные отношения там практически сведены к минимуму, практически заморожены, но полный разрыв отношений, я думаю, не в интересах ни России, ни Соединенных Штатов, и в этом смысле реакция официальных властей на это заявление Wall Street Journal, ну, в общем-то, вполне адекватная, потому что одно дело, действительно, человек задержан, да, ему предъявлено обвинение, есть судебное решение, и, соответственно, дальше в ходе судебного разбирательства все эти факты будут обнародованы и предъявлены, а другое дело выслать всех российских журналистов у посла без каких-либо оснований. А что американцы не высылали, опять же, наших шпионов или даже арестовывали и сажали в тюрьму. То же самое, это нормальная практика. И есть американские шпионы у нас, и есть наши шпионы в Америке. Но, опять же, обвинения, они должны предъявляться на основе конкретных доказательств. Прокололся — отвечай. Высылать всех без разбора только потому, что они российские журналисты, но это уже, вот, наверное, пример того же самого геноцида, о котором мы говорили в первой части.
Да, я просто напомню нашим слушателям, что Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента Московского бюро американской газеты Wall Street Journal в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. Журналист был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге, и по данным спецслужб, гражданин США по заданию американского российского правительства собирал секретные сведения о работе одного из российских оборонных предприятий. Теперь ему светит уголовная статья «Шпионаж», которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. И вот, на ваш взгляд, Америка, как она будет на все это реагировать, высказывать протесты, озабоченности или что-то еще?
Ну, будет, безусловно, говорить, что это все произвол, что это все...
Алло. Так, у нас какие-то проблемы со связью. Сейчас мы пытаемся переподключиться. Напоминаю, что мы беседуем, у нас на связи первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Также у нас есть координаты для связи со студией, номер для WhatsApp-сообщений +7 968 766 33 11. Пишите, задавайте вопросы по обсуждаемым темам, проблемам, либо же отправляйте все это через бота в телеграм-канале или через сайт «Радио Спутник». Есть еще пара новостей, которые хотелось бы обсудить. Ну вот, в частности, МИД ФРГ утверждает, что в России были заблокированы счета немецкого культурного центра имени Гёте, он же Гёте-институт, студентам, которые оплатили курсы, банки возвращают платежи, а сотрудники центра берут с них гарантийные письма с обязательством оплаты, как только такая возможность появится. Напомню, что в конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона примет ответные меры, если Германия не прекратит действовать по ограничению деятельности Российского дома науки и культуры в Берлине. Ну и вот, видимо, как я понимаю, ответ. И отвечая на вопрос, не собираются ли власти ФРГ изменить рекомендации путешествующим в Россию после ареста корреспондента газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, о котором мы только что сказали, там указали на то, что рекомендации такие уже содержат призыв гражданам Германии по возможности отказаться от поездок в Россию и информацию касательно работы журналистов, работы в Российской Федерации журналистов. Ну, конечно, все это печально, потому что, как было сказано, что налаживание отношений, оно как раз происходит, начало налаживания отношений, оно как раз происходит именно в плане культуры, в плане обмена студентами и так далее, и так далее. И вот здесь, как мы видим, свет в конце туннеля пока не виден. Так, мне подсказывают, что у нас вновь на связи Игорь Георгиевич, да? Алло, да. Игорь, да, вы нас слышите.
Алло, да.
Прекрасно. У нас остается буквально вот совсем немного времени. Я с вами еще одну новость хочу обсудить о том, что российские и белорусские спортсмены получили возможность подать заявку на участие в третьем сезоне в турнире «Большого шлема» у Уимблдоне. Казалось бы, хорошо, но они должны подписать заявление о нейтралитете и выступать без государственной символики. Кроме того, им запрещено выражать поддержку в проведении СВО в различных формах. Вот на ваш взгляд, это скорее победа российского и белорусского спорта или нет?
Я не считаю это победой, но, во-первых, потому что все-таки российские теннисисты, они, в общем-то, и до этого выступали на всех крупнейших теннисных турнирах, да, теннисная федерация, одна из немногих федераций спортивных, да, которая не пошла на самые жесткие меры, все-таки допускала россиян к участию в турнирах. Уимблдон, кстати, оштрафовали, когда организаторы турнира пытались запретить россиянам участвовать в турнире, то есть организаторы подвергли штрафу. Но, с другой стороны, вот это вот выступление без флага, без гимна, это еще и подписал какие-то предварительные документы о том, что кто-то чего-то не подал. Ну хорошо, а это американских спортсменов заставят подписывать какие-то документы о том, что они, там, не знаю, не одобряют или не поддерживают какие-то инициативы американского правительства. Если такое представить можете, я, например, не могу.
Я вот с трудом тоже.
Да, и это откровенная дискриминация. Мне кажется, что спорт — это одно из тех направлений современной, опять же, мировой жизни, да, и мировой политики. Это только, конечно, красивая фраза «спорт не политика». На самом деле это только фигура речи, спорт давно часть политики. Этому тоже нужно уделять серьезное внимание. Мне кажется, мы не очень много этому уделяем. Нужно активно развивать какие-то альтернативные вещи. И уже существуют такие точки зрения, но во всяком случае я их слышал и даже читал, о том, что вот эта дискриминация российских и белорусских спортсменов может нанести смертельный удар самому международному олимпийскому.
Самому международному комитету. Игорь Георгиевич, спасибо вам большое. Далее у нас новости на радио «Спутник».